Я весьма ретиво взялся за дело, не отрываясь, на все передышки меньше часа, проработал с 7 утра до 9 вечера. Мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка из большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню. Кухня это превосходило всякое воображение. Настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей вся металлическая арматура обмотана холстиной. В центре у плит крутится дюжина поваров, несмотря на белые колпаки, пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и планжеров с подносами. Голые по пояс поварята шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар багровый с роскошными усами беспрерывно выкрикивает: «Запускай 2 яйца меланж! Запускай 1 картофельный соте шатобриан!» Изредка отвлекаясь на проклятие в адрес планжеров. Прилавков было 3, и по невежеству я первый раз сунулся своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? Таких вот типчиков нам присылают». А затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?» В Шарантоне большой приют для сумасшедших. «Из Англии», — ответил я. «А, и как это я сразу не догадался? Ну что ж, дорогой сударь, англичанин, позвольте доложить, что вы сучья отродье. А теперь пшел вон, жди, где положено». Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь дошивался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал. За день меня обозвали тунцом, сводником, сутенером 39 раз. В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть. Однако выходить из отеля не стоило, так как с 5 вновь начиналась работа. Я пошел покурить. Курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире, единственном безопасном убежище. Потом труды мои продолжились. А в 9:45, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня тунцом, тухлой салакой и так далее итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность. «Кончай, малыш!» — подмигнул официант. «Ты не особо шустрый, но работаешь нормально. Идем кушать. Нам каждому тут полагается по 2 литра вина, да я еще бутылочку припрятал. Хлебнем на славу». Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про 2 парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время приводил на память мемуары Бенвенуто Челлини. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной. Меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось. Взят я был экстренным, на 1 смену за единовременные 25 франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъял 0,5 франка, якобы страховой сбор. Чистое вранье, как позже выяснилось. А также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят. Очень старался найти ворованную снеть. Затем подошел заведующий штатом, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении. «Возьмем, если ты хочешь постоянным. Метродотелю страшно нравится, как произносят название блюд у англичан, так что Подпишешься на месяц? Вот и работа. И я был бы счастлив схватить ее, но русский ресторан, который откроют через 2 недели, не очень-то красиво обязаться работать месяц и посреди срока уйти.